Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях публицист, историк Игорь Ватолин. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Вот скажи мне, пожалуйста, накануне программы я посмотрел интернет, и вот интересно, несколько лет тому назад очень часто упоминалось твое имя и в связи с Евроклубом, и в связи с попыткой создания такой проевропейской, что ли, общественной организации, которая объединяла бы русское население Латвии. Но последние годы об этом ни слова. Это значит, что ты как-то занялся другим?
Ну, с одной стороны, занялся другим. Сейчас расскажу, чем именно. А вот эта вот европейская русская инициатива «Euro-Russians», она существует в виде группы на Фейсбуке. Там такая идет, в общем, постоянная политинформация. Ну, надо сказать, что сама эта инициатива возникла в тревожный 2014 год, когда путинская Россия аннексировала Крым. И вот как-то так получилось, что большинство представляющие интересы русскоязычных так называемые политики, они как-то или замолчали, ну, как известно, молчание — знак согласия, а другие, вот в частности русский союз Латвии Татьяны Аркадьевны Жданок, наоборот, он очень как-то громко заговорил, что вот все русские Латвии поддерживают Путина во всех его начинаниях. Ну и так я тогда, как Эмиль Золя в свое время, не смог молчать, и вот пришлось там выйти на подмостки, вот сделать организацию. Но потом как-то эта ситуация нормализовалась, там на эту тему пошла дискуссия.
Я тебя перебью. Как нормализовалось? Посмотри, что сейчас происходит что происходило после
14-го. Стало понятным, что вот население Латвии с первым русским языком, оно очень разное. Вот тогда это стало совершенно ясно.
Я тебе могу сказать, еще и цифру назвать. Ты знаешь, у меня недавно в программе была женщина, доктор социологических наук, она работает в университете и занимается вопросами проведения социологических вот этих опросов по заказу Германского института. Они проводили, правда, это было до 2022 года, до начала войны в Украине. Это очень важно. Новых цифр нет. И опрос проводился в Латвии, Литве и Эстонии. И хотели выяснить, какую позицию, не политическую, а, скажем так, духовную, занимает русскоязычное население этих стран. Ну, в Литве там все понятно, там все-таки мононациональное государство. Кто смотрит на Запад, вот так по-простому говоря, и говорит и поддерживает западные ценности, а кто на Восток? И ты знаешь, что цифры меня... Ну, я думал, в Латвии, ну, может, 20-30% ориентировано на Восток. 55%. Это было до начала войны. Мне кажется, это удручающие цифры.
Ну, есть разные опросы. Ну, я думаю, кроме того, война стала хорошим уроком для таких вот людей, которые симпатизировали России как таковой, неважно, кто там во главе. Ну, вот эта ситуация с войной заставила задуматься, размежеваться, хотя, по идее, все было ясно в 2014 году.
Смотри, вот, Игорь, на твой взгляд, сейчас все-таки процент не 55, а, наверное, меньше, да?
Так? Гораздо меньше, но при этом, я думаю... Ну, во-первых, вот само это название русскоязычное, ну, я вот предпочитаю употреблять выражение латвийцы с первым русским языком, то есть это... Первый русский язык не означает, что люди не говорят по-латышски, по-английски, на других языках, но, да, первый... язык, язык семьи. Ну да, там есть некоторая специфика, но которую, впрочем, не надо преувеличивать вплоть до политических таких вот обобщений. Вот есть русскоязычные, а есть латышскоязычные, и вместе им не сойтись. Ну, там есть очень большое пересечение. Вот, я думаю, монорусскоязычных сегодня в Латвии, ну, их абсолютное меньшинство. Но...
А кто эти люди?
Владение, вот я закончу, владение разными языками не определяет политическую позицию. Это я знаю сомнение. Людей, которые прекрасно говорят по-латышски, по-английски, при этом они абсолютно прожженные путинисты.
Хорошо, так а бывает. Кто вот эти люди? Ты говоришь, их стало меньше.
Это люди, которые переживают ресентимент, то есть не так и не пережили, переварили крушение Советской империи, ну, которые вот по культуре, по языку, по семейной традиции связаны с Россией, кто бы там ни был во главе. Ну, там есть специфический индикатор, это отношение ко Второй мировой войне. Так что, ну, вот такая группа, но я думаю, эта война, она все-таки эту группу сильно сократила. Ну, а тех вот, кто придерживается таких взглядов, большинство, я думаю, затаилось. Но тут вот не надо обольщаться, я думаю, не дай бог, конечно, вот можно постучать по дереву, если путинские МИГи сядут в Риге, то найдется немало людей, которые будут их встречать с цветами.
Это люди старшего поколения?
И старшими, и, к сожалению, вот эта вот трансляция таких представлений, она имела место, и, я думаю, там какая-то часть молодежи тоже будет в этих рядах, к сожалению.
Это влияние путинской пропаганды или влияние родителей, бабушек, дедушек?
И родителей, и неотрефлектированные семейные традиции, так называемая историческая память, и путинская пропаганда. Ну вот, хотя у нас чисто символически перекрыли вот эти государственные российские пропагандистские каналы, и это был правильный жест, но чисто символически, потому что если... значит, кто-то хочет потреблять российскую пропаганду, он, в общем, достаточно легко может это сделать. А если сама бабушка или дедушка не могут там подключить VPN, то они попросят внучка.
То есть они хотят быть в своем этом информационном поле, да, скажем, знакомым,
именно
известным,
так, да, именно
и слышать то, что они,
да,
хотят.
Да, и вот на этом фоне вот эти все ну, попытки сделать, объявить русский язык как таковой токсичным, закрыть РУСЛСМ, Латвийское радио 4, это, конечно, пропутинское вредительство. То есть это вот к этому в условиях, околовоенных условиях могут призывать только вредители,
уже прямо как
полезные,
30-е,
полезные
30-е
идиоты
годов.
Владимира Владимировича Путина. Лиана Ланга и же с ней... Не, она поэтесса, я лично с ней знаком, но это пособничество противнику.
Вольное или невольное.
Вольное
я напомню, невольное. У нас сегодня в гостях публицист, историк Игорь Ваторин. Это программа «Александр Студия». Если у вас есть вопросы и комментарии по поводу услышанного, то тогда можете обращаться в интернет. Домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Можете писать и в WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Вот чтобы эту тему продолжить, я хотел бы узнать вот твое мнение. Все-таки война, на твой взгляд, сократила количество людей, не то что поддерживающих политику Путина, но которые, скажем так, которым не близки западные ценности, о которых, кстати, они понятия не имеют, они о них судят только лишь по, опять-таки, путинской пропаганде. Вот такой заколдованный круг получается. Но вот тенденция какова? Но все-таки люди уходят, старое поколение уходит. Неужели молодое поколение, на твой взгляд, ну, все-таки восстановит эти проценты? Неважно, там 50 или 30 или 20.
Не восстановить, не восстановит.
К чему мы идем?
Но ручеек вот этой трансляции происходит. И одна из причин, не главная, я считаю, что человек прежде всего несет индивидуальную ответственность за свои взгляды, за то, что с ним происходит, и обязан в какой-то момент переварить, отрефлексировать вот эту семейную традицию, унаследованные взгляды и представления. Но, тем не менее, ну, какое-то значение, конечно, имеет такая путинская пропаганда, которая иногда в лоб, а иногда весьма хитроумно изобретательная. Ну и надо с сожалением отметить, что политика латвийского государства, можно сказать, ну, тоже не всегда оставляет место для вот этой русской идентичности, для русского языка, русской культуры. Ну, и для некоторых молодых, ну, они начинают свой культуркампф, борьбу за культуру, за родной язык в ответ на то, что они воспринимают как, ну, скажем, вот культуркампф со стороны государства. Да.
Хорошо, а что делать? Вот вечный вопрос. Ну, потому что есть точка зрения, две даже точки зрения. Вот у меня часто в программе принимают участие россияне, которые по разным причинам, ну, прежде всего, конечно, из-за войны, покинули Россию, живут здесь в Латвии или в других странах. Кто-то считает, что, ну, вода и камень точит. А все-таки большинство приходит к мнению, что говори, не говори, объясняй, не объясняй. А вот этих людей, заядлых путинистов, их не переубедить.
Нет, тут дело не в заядлых путинистах. Заядлых путинистов ты не переубедишь, не переделаешь.
И с этим можно, ты согласен.
Их можно только вот как-то изолировать в углу и быть успешным.
Подожди,
вот.
Что значит изолировать в углу?
Ну, мысленно изолировать. То есть, да. Если они осуществляют всякие враждебные действия, то изолировать физически. Ну, сажать. В околовоенных условиях это нормально. Ну, потом, когда околовоенная угроза спадет, можно их выпустить. Они будут иметь право на пикеты, митинги, но будем надеяться, что они будут немногочисленные. А в околовоенных условиях, ну как? Ну, сажать. Если доказано вот их явная пропутинская симпатия, что, в принципе, и происходит.
В строку. Или человек дурак, вот извините, я вот так говорю, или он провокатор. Вот он пишет, мы говорили сейчас о европейском мышлении, европейских ценностях, я говорил о том, что большинство понятия не имеет, представляет их так, как подают официальные российские источники. Вот человек пишет, а вы что предлагаете, встать в ряды ЛГБТ?
Да, я предлагаю встать в ряды ЛГБТ во время Рижского прайда и убедиться, что это такой веселый карнавал, и ничего страшного.
А вот он считает, что вот Европа...
Нет.
Но интересно,
ну,
подожди,
человек...
Игорь, ну вот человек конкретно. Ну,
человек имеет право быть все время в состоянии алкогольного опьянения.
Но он трезвый.
Наркотического. Наверное. Вот если он не делает вреда окружающим, ну, может вот пребывать в таком состоянии. Не, ну, тема ЛГБТ, она интересная, важная, но вот, я думаю, лучше всего сходить как-нибудь на прайд и убедиться, как это весело и здорово. Но я вот хочу ответить на вопрос, что делать. Один из главных русских вопросов, как известно.
Вечный.
Да. Ну, первое, это вот чего не хватает жителям Латвии с первым русским языком, это адекватного политического представительства. Потому что, хотя вот согласие набирало, и вот, судя по последним рейтингам, набирает довольно много голосов, но вот пройдя в Сейм, ну, они... И неизменно садятся на скамью оппозиции, и пока они не объяснятся вот насчет языкового референдума 2012 года, о котором они сами, я подозреваю, может быть, и забыли.
А что ты имеешь в виду объясняться?
Ну, скажут, это была ошибка, бес попутал, ну, как-то попросят прощения, мы
виноваты.
Ой, мы виноваты.
Да не дождешься, Игорь,
Но, тем не менее, вот именно этот вопрос делает их абсолютно нерукопожатными. То есть им надо набирать или 50+% голосов и формировать вот такое свое, чисто свое правительство, или их не возьмут ни в одну коалицию, пока они не объяснятся по этому вопросу. Но они не объясняются ни по этому вопросу, ни сейчас, когда вот идет явный и неадекватный наезд на русский язык, русскую культуру как таковые. Ну вот не на путинский русский язык, не на путинскую пропаганду, а вот вообще Ну и вот что делают политики согласия? Молчат. Ну тут даже вот Русский Союз Латвии присмирел, затаился, поменял бренд. Вот и тоже молчит.
Ну, вот, кстати, я тебя вот перебью. Ты знаешь, мне кажется, я уже не раз говорил в программах, это большое достижение, как ни печально осознавать Путина и всей этой путинской пропаганды, в том, что они сумели как бы поставить знак равенства между тем же Путиным и Пушкиным. И даже сейчас очень часто в России говорится о том, что а что бы делал бы в нынешних условиях Высоцкий, и пропаганда говорит, Высоцкий, конечно, выступил бы за...
И Бродский.
Да, и Бродский. Да. То есть, ты понимаешь, люди не отделяют, скажем так, русский язык, русскую культуру, хотя большая часть, лучшая часть русской культуры сегодня находится в эмиграции, не отделяют от Путина. Вот
ну,
это,
со стороны это, путинской это, пропаганды, да, это великое достижение, которое да. вот помогает развивать и укреплять, например, Лиана Ланга и же с нею. Но если вот я понимаю такое отношение со стороны травмированного, так сказать, простого украинца после налета, после бомбежки, но вот уже от украинского интеллектуала вот такое отношение я совершенно не принимаю. То есть, если тебя бомбят, это не повод быть идиотом пропутинским.
Ну, вот видишь, разные люди. Ну, хорошо, ты говоришь о политике, а вот как поступить вот с этим простым человеком, который задал вопрос, я ж не знаю
Нет его. Простых людей.
Нет, обычный человек, вот рядовой
нет
человек.
Нет обычных и рядовых хорошо. Людей. У каждого Какой? Человека своя картина мира.
Вот как и эту картину мира поменять? Вот этому человеку.
Не надо ее менять. Ну, вернее так, менять можно, но ее может менять только сам человек.
А что для этого
можно,
нужно?
Можно создать условия, но сначала не шельмовать русский язык и культуру.
Подожди. Вот ты вот
сказать,
ты...
вот есть русский язык Путина и Распутина.
Это я согласен. Я это вот, другому говорю.
Есть, Игорь. А есть наш латвийский демократический русский язык и... предложить, например, открыть в Риге Институт русского языка имени...
Батолина.
Нет, имени Горького.
Послушай, ну,
потому что в условиях
здорово.
Путинизма русский язык не может нормально
Игорь,
функционировать.
Послушай меня. Нет.
Он будет все время переходить на лай.
Я говорю о другом. Ты понимаешь, вот у людей сложилось впечатление, да. у определенной части, вот подтверждение это послание, что вот с одной стороны духовные какие-то там ценности Запада, это вот это ЛГБТ, а вот восточные, они там семья и так далее, и так далее. Но самое интересное, что все те же люди, вот который вот нам написал, он пользуется всеми благами, которые созданы на Западе.
Да, в том числе отнюдь. Возможность писать да, на радио да, общественное, да. да.
Вот как это укладывается в голове? То есть на машине он ездит не на российской машине, скорее всего. Телефон у него, я не знаю, в России, наверное, нет телефонов своего производства. Летает на самолетах западных. А в то же время вот такая поза.
Не, ну, пункт номер один. Он должен чувствовать уважение к себе такому, как он есть. Это раз. Ну, единственное, если в околовоенных... условиях он сторонник агрессии, он поддерживает силы, которые вполне реально могут напасть, в том числе и на Латвию, ну, это немножко другой разговор. А так, он, всякий житель Латвии должен чувствовать уважение к себе. Ну, а второй момент, ну, пенсия должна повышаться, благосостояние расти. Вот если он чувствует, что здесь жить чем дальше, тем лучше... Ну, он будет менять и свое отношение.
А, то есть...
Через холодильник.
Это через холодильник. Окей. Вот тебе оппонирует, кстати, вот неожиданно. Это здорово, что люди имеют разную точку зрения. Ольга, она пишет, прайд ЛГБТ – это не карнавал. Это серьезное мероприятие, потому что людям с другой ориентацией у нас непросто. А ты говоришь,
карнавал. Я считаю карнавал очень серьезным мероприятием. И, честно говоря, вот мне вот на нашу патриотическую неделю с 11 ноября по 18 день рождения страны, вот не хватает в итоге веселого карнавала. то есть начинать 11 ноября стоит со скорбных таких воинских мероприятий в честь всех погибших за Латвию, а потом неделя дискуссий, разных мероприятий, а на 18 ноября никакой скорби, веселый карнавал, но с пониманием, что это день рождения страны.
Вот я с тобой тут согласен полностью.
Скорбная интонация на протяжении всей недели.
Потому что это праздник.
Да,
это праздник.
И к тому же это осень, это value likes, и там вот хочется чего-то немножко другого.
По поводу согласия. Слушай, очень много вопросов. Ой-ой-ой-ой-ой, по времени я смотрю. Ладно. Ну ладно. Согласие пишет Дмитрий, не молчит. Это вы не слышите. Зайдите на YouTube и посмотрите,
что говорит Нил Ушаков.
Вот про Ушакова.
Что говорят другие, но вот не звучит самого главного. Не звучит, первое, это извинения, оценки участия в языковом референдуме. И второе, ну вот сейчас на злобу дня и ярких акций, высказываний, ну вот полное осуждение путинской России
и покаяние.
Акции в поддержку демократического русского языка и культуры, ну, со стороны согласия как-то не видно. Впрочем, и Татьяна Аркадьевна испугалась вместе со своими сторонниками и присмирела.
Ватолин, тебе вопрос. Ты русский или русскоязычный? Неожиданный вопрос.
Нет, я носитель русской идентичности, наряду с латышской и с английской, я надеюсь, через языки, которыми я, надеюсь, более-менее владею. Так что, ну да.
Ну, вдогонку еще один вопрос.
Мой первый язык русский, да.
Откуда вы родом, откуда ваши предки?
Родом я из Риги. Предки, там сложная семейная история, одна русская линия, другая русско-литовская, но вот это вот литовская к началу Первой мировой войны.
Уважаю, пишет. Друзья, вы как-то подписывайтесь, так как-то вот инкогнито, не очень удобно читать, но тем не менее. Кто-то пишет, уважаю министра культуры Латвии, которая не испугалась высказать свое мнение в защиту русского языка, но это имеется в виду по поводу средств массовой информации. А то все начинает доходить до абсурда и запрета. Сорос, на твой взгляд, спрашивает Сергей, это чьи ценности?
Не, ну Джордж Сорос, если вы читали его книжки, это, ну, во-первых, это его ценности, это очень корыстный и очень умный человек, ну, такой вот последователь Карла Поппера, и, ну, вот став мультимиллионером, миллиардером. Тут вот интересно, что он начал направлять вот свои серьезные средства на культуру, на демократию. Так что Сорос наш человек.
Но демократия
человек.
В его понимании. Вот спрашивает...
Его
вот
вообще... и в моем понимании.
Игорь, объясни, пожалуйста.
Я за открытое общество.
Я понимаю. Да. Что, на твой взгляд, является собой западные ценности? Вот как ты это представляешь?
Западные ценности – это прежде всего плюрализм.
Мнение.
Ну, который, собственно говоря, проистекает из христианских ценностей. То есть другой – это ты. Ну, и ты должен уважать его права, его возможности, но не забывая, ну, о своей субъектности, то есть не сливаться с роем, не становиться вот этим коллективным существом, человеком толпы, а быть собой. Это вот ценности, которые восходят к Евангелию. Но, кроме того, чисто вот эта политическая машинерия, свободные выборы, равноправие перед законом, свободный суд, разделение властей. Ну, все это очень хорошо
известно. Что такое восточные ценности тогда? Вот возьмем...
Восточные ценности – это вертикаль власти, почитание начальства больше, чем что-либо еще, но это все носит достаточно условный характер, то есть это условный Восток, условный Запад, хотя вот эти ценности, да, можно наметить, но при этом парадокс состоит в том, что Россия историческая – это традиционно европейская страна, ну, с некоторыми там вот восточными нюансами, но вот мне кажется, то, что сейчас происходит с Россией, это, конечно, недоразумение.
Подожди, но такое же недоразумение, оно продолжается уже сколько десятилетий, столетий?
Нет.
Ну, подождите, а
нет,
кто был?
Разные...
Иосиф Сталин был, как ты думаешь, он нет, точно там... такая же структура власти существовала?
Нет, там были периоды демократизации, коллективного руководства, индивидуального вот этого укрепление вертикали власти, были демократические реформы, потом заморозки. Не, ну я согласен, что Россия непростая страна, но сказать, что там эта страна абсолютной вертикали власти и полной мерзлоты, это неверно.
Исторически неверно. Наш слушатель, будь сейчас внимателен, я каждый раз повторяю, что... Звонить не надо, можно писать. Вот сейчас кто-то второй раз звонит, номер 28-848. Ну, последние три цифры не назову. Пишите, а не звоните, а то просто тратите время. Доброе утро, это Валентина пишет. Говорят, что из Латвии многие уезжают, здесь так плохо. Да, действительно уезжают. А знают ли они, сколько уехали из России? Знают ли они, что население России составляет... Население 4 городов мира, Токио, Джакарта, Дели, Шанхай. Ну, из Латвии уезжают по другим, в основном, причинам, по экономическим, а из России по политическим. Так, давай посмотрим дальше. Происходит противостояние Востока с Западом. Оно, мне кажется, вечно происходит, какое-то противостояние. Нет, в одну, в большей или в меньшей степени. Нет, но
это все очень метафорично.
Да, но давай. Вопрос-то конкретный. Почему я... Русский гражданин восточноевропейской страны должен принять сторону Запада и США.
Да никто не должен. Если вот человек сам дошел до того, что он считает важным для себя в плане мировоззрения, в плане возможности деятельности, жизни, стиля жизни, качества жизни, ну, человек до этого доходит. Ну, а с другой стороны, запаковать чемодан и ехать туда, где лучше, в Россию, в Индонезию, на Северный полюс к медведям.
Это выбор человека.
Это выбор человека.
Так, давай мы пойдем дальше. Итак, я понял, все, что касается Евроклуба и вот этого движения, это действительно сейчас...
Не, ну я могу сказать,
тишине, по-простому. Спокойствие.
Был период, когда у меня был такой ресурс, галерея, где по стенам висели картины, менялись выставки. Спасибо за это Александру Гришуленку, который предоставил эту возможность. И там проходили в том числе и общественно-политические дискуссии. Но потом вот этот ресурс помещения ушел, а я решил тряхнуть стариной, возобновить мою историческую квалификацию и педагогическую квалификацию. И я параллельно вождению экскурсий для взрослых, значит, стал вести факультатив тоже по экскурсиям в школе и поступил на первый курс исторического факультета Латвийского университета. И совершенно не раскаиваюсь, там открываю для себя много нового. Последний раз я там учился, ну, лет 30 назад. Много воды с тех времен утекло.
Игорь, давай мы раскроем... Ну, это не секрет. Ты явно не студенческого возраста человек.
Да, мне 61 год. 61 я год. Собираюсь жить до 120, так
давай,
что вот
давай.
Как раз половина жизни...
Да, пройдена.
Да.
Скажи мне, пожалуйста...
Новый этап.
Вот чисто такой вопрос. Ты учишься... Это какой сейчас? Первый курс?
Первый курс, да.
Ну, наверняка... студента в возрасте 61 года там нет. Ты единственный.
Ну, пожалуй, нет.
Нет. Как ты себя чувствуешь в этой молодежной тусовке?
Абсолютно адекватно. И там, в общем, я как в свое время студент, историк, а потом как журналист, в общем-то, более-менее контачил со многими профессорами. Иные там уже ушли на пенсию, но иные работают. И я со всеми контачу совершенно прекрасно.
А как к тебе относятся? Ну вот я не представляю себе, вспоминаю...
Но это надо не меня спрашивать.
Ну как они, подожди, но они с тобой говорят или...
Говорят.
Я не представляю себе, вот когда я учился в университете, сидел бы дед такой 60 лет.
Мы со всеми на ты, как с тобой.
Ну мы с тобой...
Это нормально.
С тобой близки по возрасту. Не знаю.
И это нормально.
Ну да, говорят, ведь, как это сейчас, мужа, мужа Мациебс, да, или как там что-то такое, да?
Мужа Мациеба,
да. Интересно. А вот эти экскурсии откуда появились? У тебя оригинальные, я посмотрел, по-весеннему, давайте я прорекламирую, но не скажу, когда и где. По-весеннему Чеку Рукаунсу и к латвийскому Гауди Ольгерцу Микелсонсу. По-весеннему Агинскаунсу, да. Пролегающему по трем паркам с японской интонацией, обновленному маршруту от Сакуры до Сакуры.
Да.
Ну, это откуда сегодня. Это все?
От агинскаунского рынка.
Нет, я знаю, где это. Я случайно однажды этот парк нашел.
Я вожу экскурсии, ну, как минимум с 12 лет. И потом, работая в школе и вообще по жизни... Я всегда водил экскурсии. Но в основном, когда меня просили. Ну, а сейчас вот я когда задумался, как мне осуществлять свою жизнедеятельность в условиях учебы на дневном, то я вот придумал такую конструкцию, что по выходным и редко в рабочие дни вожу экскурсии, зарабатываю, ну, что-то пишу, зарабатываю, в школе немножко зарабатываю, и, ну, в принципе, этого хватает, чтобы днем в основном учиться. Учиться и еще раз учиться.
По поводу, вот ты начал про деньги, про тут вопрос про другое. Ты назвал, скажем, места, где ты работаешь, чем ты занимаешься, спрашивают, а ты состоишь ли в какой-либо партии вообще?
Да, я рядовой член партии «Латвия Сатистый бай». И...
Но в евровыборах ты не участвуешь.
Я, ну, может быть...
Я тебя не нашел фамилию.
Не, ну, нет, я в списках не значусь. Ну, кстати, когда знаю. Один раз я там согласился ради просто интереса и нового опыта войти в список там муниципальный в Рижскую думу, после этого меня отлучили от всех эфиров как такого общественного эксперта. Вот, но, да, я рядовой член Латвии Сатистība, и у меня много вопросов к моей партии, но...
Слишком много
говоря,
вопросов не задавать, значит,
не, ну, честно говоря,
рядовые, которые задают много вопросов, плохо
да,
кончают.
Но, честно говоря, я не раскаиваюсь в своем опыте. После того, как я абсолютно разочаровался в согласии в 2012 году, до этого я как бы поддерживал всячески и пером, и голосовал всегда за согласие, но после этого я понял, что там... Ну, там все.
Вот пишут что про политику и про противостояние. Вот пример приводит такой образный. У Земли два полюса, северный и южный, но на обоих очень ветрено и холодно, причем на южном холоднее. Ну, тут логика есть. Идеального государства нет, идеального вообще страны нет. В каждой стране есть свои проблемы, но... Вот вдобавок к тому, что говорил Игорь, вот там западные ценности, восточные ценности, для меня однозначно, что Запад делает ставку на человека, на индивидуальность. Вот человек важнее государства, важнее общества, скажем так. И это не просто вот слова. Ну, я недавно читал, кажется, воспоминания Эйзенхауэра. Они летели с Жуковым в самолете, это 45-й год. И он спрашивал у Жукова, как это ваши избиратели, ну, наивный человек, как ваши избиратели отнеслись к тому, что вы положили огромное количество солдат, офицеров при штурме Берлина, который нужно было взять, можно было взять значительно позже и другими жертвами. Ну, в общем, люди говорили на разных языках. То есть восточные ценности — это абсолютно...
Ну да, Жуков ответил, бабы еще нарожают.
Да, да, да. То есть человек — это ничто. Вот главное — государство. А сколько там погибнет...
Не, ну я думаю, что для тех,
ужасно.
Кто живет в Латвии, есть свой идеал. Это Латвия. Но дальше, поскольку государство реально демократическое, со всеми плюсами и минусами, при авторитаризме есть и плюсы, удобства, но, как говорил Уинстон Черчилль, что демократия – это очень плохой режим, плохое устройство, но все остальные гораздо хуже. Ну вот для живущих в Латвии идеал – это Латвия, но у каждого своя Латвия.
Вот видишь, пишут «западные ценности». Вопрос. А где еще на Западе это кто? Вова пишет. Это Вова, это... Вова тот...
Вова.
Вова!
Привет, Вова!
Вова! А где еще на Западе по квартирам ходит полиция и проверяет, какие каналы ТВ смотрит народ? Я не знаю, у меня никогда... Я вообще ТВ не смотрю. Вот.
Не, ну если поступил сигнал,
но это другое.
У вас антенна или... там некий...
Или вы шпион.
Радар, да, или вы, да, шпион.
Ну, тут я могу сказать одно. Есть закон, который надо соблюдать. Понимаете, надо, да, жить по закону, а не, не по понятиям. Кстати, это вот одно из отличий Запада от Востока. И там, на Западе, очень однозначно. Если вы машину припаркуете не там, где разрешено, то тут же соседи позвонят и правильно сделают.
В околовоенных условиях надо сказать, что, к сожалению, демократические свободы, они, да, ограничиваются. И, ну, вот во время Второй мировой войны я бы сказал, что в Соединенном Королевстве вертикаль власти была... ну, сопоставимо с тем, что мы видели в Советском Союзе или в нацистской Германии. То есть, ну, поневоле приходится сосредотачиваться.
Видишь, так. Забываем язык. Кстати, вот вопрос. Как долго, как ты думаешь, вообще будет русский существовать на территории Латвии вообще? Грозит ему что-то? Я имею в виду на бытовом уровне, вот так, в семье общение.
Не, ну поскольку все-таки это серьезный массив культуры, то вот это вот какая-то культурная трансляция, семейная трансляция, она будет происходить еще, ну, лет 100 как минимум.
Ты уверен?
Абсолютно. Но, с другой стороны, вот почему бы на государственном уровне не наладить вот некоторое воспроизводство вот этой русской язык плюс культура идентичности, что, по-моему, совершенно не противоречит, а наоборот укрепляет, ну, вот государственный латышский, да, который должен быть один государственный, язык работы в Сейме, дело производства, но почему бы не распуститься рядом, ну, если не тысячи, то, ну, десятку других языковых цветов.
А ставки на человека, как это сочетается с русофобией? А что такое русофобия? Вот ты можешь мне объяснить в твоем понятии?
Ну, вот почему-то у кого-то есть фиксация на... ну, вот, например, русском языке и культуре. Причем настолько мощное, что, ну, вот дальше какое-то политическое разделение, оно перестает работать, ну, мне кажется...
Ну, это... ты чувствуешь это вот как простой, опять-таки, простой человек? Я не говорю сейчас о политике, я говорю вот на улице.
Абсолютно не чувствую, но я плохой пример.
Почему? Потому что ты на велосипеде ездишь.
Нет, потому
ты не общаешься
с народом. Я на улице говорю по-латышски, по-английски, по-русски.
И я говорю на том языке, на котором говорит другой человек.
Когда я слышу, не знаю, латышскую речь, даже такую вот артикулированную, чтобы не сказать агрессивную, я это не принимаю на свой счет.
Послушай.
Но если я на велосипеде, ничего не нарушил.
Вчера была такая картина, мы с другом стояли, я курил, а он не курил, и стоит пацан, дико красивый, такой вот прямо такой, вот не пакистанец, нет, я думаю, араб.
Архангел Гавриил.
И он, видимо, ждал заказа, ну, на велосипеде тоже, да, кстати, болт или волт, и он кормил рисом этого самого, голубей. Слушай, это была такая идиллия, но потом мой друг сказал, что это, оказывается, в Риге запрещено, так же, как в Венеции, кормить. Ты не в курсе дела?
Ну,
друзья мои, если вы знаете, сообщите, потому что проблема возникла в моем английском, я не знал, что такое крыса. А как крыса? Я говорю, как?
Rat.
Ну вот, а я не знал. Я говорю, большая, это, мышь.
Журка.
Журка, да. Ладно,
не, ну,
да?
Надо узнать, действительно, можно или нельзя, но
нет,
в любом
мне кажется,
случае
что
это
то,
красиво.
Что... Я посмотрел, вот, понимаешь, это так здорово было. Вот человек же целый день он крутит педали эти, в дождь и в снег. В понедельник снег обещают, кстати. Вот. И такая идиллия, вот, может, он дом вспомнил, детей, не знаю, но это было очень красиво.
Голубь на крыше, мир на земле.
А, так, вот... Ты ляпнул, что ты 120 хочешь прожить. И да. Тут же получил от академика Лысенко. Помнишь, был такой?
Был.
Да. Но это нет, это другой.
Николай Трофимович.
А тут Сергей. Майкл Джексон, пишет Сергей, тоже в интервью заявлял, что будет жить до 120 или 150. Ты видишь вот?
Но вот он там не дожил, зато как жил.
Ты тяжело жил, слушай, тяжело.
Ну тяжело. Да, как кто-то сказал, что смазливый этот самый афроамериканский подросток в конце жизни стал похож на пожилую белую женщину.
Ну что-то все перерезан был, я помню, там что-то...
Ну, да.
Ну вот тяжелое детство, ты понимаешь, все это вот в детстве во многом кроется вот этот клубок проблем у любого человека.
Да, это детство, это семья, школа. Клубок проблем, но это нужно отдельно.
Это отдельно. Тут
передачу.
И Парк Победы вспоминает, и Улманиса, я имею в виду первого Улманиса. Благодарим за... Александр, мой тезка пишет. Таких двух умнейших людей. Вот,
о, ты понял, спасибо, да? За доверие.
Не зря мы приехали в столь ранний час сюда, в студию. Спасибо, друзья. Это была программа «Александр Студия». В гостях у нас был публицист, историк Игорь Ватолин. Игорь, еще раз тебя благодарю.
Спасибо.
И мы встречаемся завтра. Будет новый день, новый эфир и новые гости. Пока.